Глава 5. Любимец под землей. Путешествие на дрезине показалось мне очень долгим. Может, потому что меня подавляла и удручала бесконечность этих туннелей, страшная гулкая темнота редких, едва освещенных мраморных станций и сознание того, что все виденное мной — лишь малая часть подземного города, частично затопленного, частично разрушенного, но большей своей части сохранившегося. Этого я, конечно, тогда не знал, но масштабы подземного города мог ощутить, не подозревая еще, что эти подземелья не раз еще дадут мне приют. У дрезины был бензиновый мотор, но так как с топливом было плохо, большую часть пути мы ехали, пользуясь мускульной силой, качая рычаги, соединенные с колесами, как бы тащили сами себя за уши. В основном в этой части подземного мира рельсы сохранились прилично, только в одном месте пришлось остановиться перед уходящим вперед озером, на краю которого рельсы обрывались. Два человека спрыгнули с дрезины и вытащили из воды отрезок рельса. Оказывается, его нарочно убирали, чтобы остановить милиционеров, ловивших жителей подземелья. Разговаривали на дрезине мало, спешили доставить раненого к своим. Ирка кое-как перевязала его в темноте, на ходу, но рана, видно, была серьезной, и раненый стонал. От темноты и однообразной тряски я задремал. Меня растолкала Ирка. «Пора», — сказала она. «Приехали». Замедляя ход, дрезина выехала из туннеля в невероятных размеров дворец, освещенный слабо и таинственно. Непонятным для меня образом туда поступало электричество. Дрезина затормозила у платформы, раненого понесли на руках к низкой двери у начала платформы, а я вышел в зал, о подобном которому мог лишь мечтать какой-нибудь древний король. Могучие, но легкие колонны, расширяясь, вливались в своды потолка, и они были подобны могучим дубам в лесу. Лишь вместо неба я увидел мозаичные картины, очевидно изображавшие исторические сцены. В одном конце зала начиналась и вела наверх широкая дворцовая лестница. По ней Ирка и повела меня. Через 30 ступеней мы оказались в другом зале, меньшего размера. Здесь Ирка оставила меня, велев ее дожидаться. Я присел на корточки у стены и положил свой меч на каменный отшлифованный пол, стараясь не шуметь. Такая торжественная тишина царила в том дворце. Ждал я недолго. Нельзя сказать, что дворец был совершенно пустынным. Я слышал, как подъехала еще одна дрезина, и по лестнице взбежали три тепло одетых человека, не обратившие на меня внимания. Затем по крутой узкой тройной лестнице вниз сбежал милиционер без фуражки, прижимавший к колбу окровавленный платок. Меня клонило в сон, но, как назло, стоило мне смежить веки, как сразу перед глазами вставала громада спонсора, достающего пистолет, чтобы меня убить. Я снова кидался на него с мечом и просыпался. Я не знаю, сколько прошло времени, прежде чем меня растолкала перепуганная Ирка. «Вставай!» — закричала она. «Ты что, с ума сошел? Ты что наделал?»
«Я ничего».
«Ты столько людей подставил!» «Да ты скажи толком!» «Сейчас скажу! Сейчас скажу! Сейчас узнаешь!» Голос ее звучал угрожающе. Она втащила меня в дверь, за которой был белый коридор. В конце его стоял вооруженный автоматом человек в кожаном костюме. Ирка не стала отвечать на его вопрос, оттолкнула его, и мы оказались в комнате. В креслах вокруг низкого овального стола, на котором стояли бутылки и стаканы, расположились маркиза, надсмотрщик Хенрик и незнакомый мне клоун, похожий на Ахмета. Ирка остановилась в дверях, не отпуская моей руки. «Он ничего не понимает», — сказала она решительно. «Он совершенный и законченный идиот».
«Погоди, не все сразу». Маркиза, не вставая с кресла, в кресле она была куда больше похожа на красивую женщину, протянула мне руку с очень длинными пальцами. «Положи на пол свой меч. Садись, любимец, и расскажи сначала, что ты натворил на стадионе».
«Все же видели», — сказал я. «Это был честный бой. Он раздавил Добрыню и хотел меня убить. А я не люблю, когда меня убивают».
«Как ты заговорил», — ухмыльнулась маркиза. «Еще недавно был щенок щенком».
«Прошло почти полгода, госпожа», — сказал я. «Полгода, как я гладиатор».
«И ты убил спонсора?»
«Я защищался.
А потом?
Он убежал, а я его увидела, сказала Ирка.
Значит, ты не знаешь, что было дальше на стадионе? Спросила маркиза.
А что?
К счастью, я сидел у самого выхода, сказал Хенрик. Иначе бы не уйти. Спонсоры приказали милиции оцепить стадион, чтобы никто не убежал.
«Значит, вы видели, как они по мне стреляли и слона убили?»
«Мента перевязали?» — спросила маркиза. Хенрик открыл дверь во внутреннее помещение. Вошел виденный мной милиционер, голова его была обмотана бинтом.
«Где кассета?» — спросила маркиза.
«Кассета здесь». Он вытащил из-за пазухи кассету и протянул поднявшемуся Хенрику.
«Болит голова?» — спросила маркиза.
«Плохо», — сказал человек. «Тебя не засекли?»
«Им было не до меня».
Хенрик подошел к телевизору с большим экраном, стоявшему в углу. Вложил кассету в плеер. Все молчали.
Хоть никто об этом не говорил, я уже понял, что каким-то образом эти люди записали то, что произошло на стадионе.
Хенрик включил телевизор. Мы смотрели на стадион сверху.
«Мы включили только в конце. Раньше не было нужды», — сказал милиционер.
«Вижу», — сказала маркиза. Камера быстро спускалась вниз, и я увидел лежащего на земле мертвого спонсора, и себя, только маленького, и слона, стоявшего у кромки. Звука не было, только чуть-чуть шуршала пленка. Я увидел себя. Вот я бегу с поля, спонсоры рвутся с трибун, вытаскивая пистолеты. Я увидел, как зеленые нити протянулись от пистолетов на трибунах к разбегающимся с арены гладиаторам. Некоторые падали. Мне показалось, что я вижу, как упал Батый. Несколько лучей вонзились в слона. Слон покачнулся и упал на колени. Он старался поднять хобот, но тот его не слушался. Слон медленно лег на бок и замер. В комнате все молчали, не отрывая взгляда от экрана. Видно было, как зрители, ярко одетые люди, пригибаясь, бегут к выходам. Толпятся там, но милиционеры не пускают их, блокируя выходы. Ворота с арены и выходы медленно закрываются толстыми решетками.
«Чего они хотят?» — спросила вслух маркиза.
Никто ей не ответил. Люди на стадионе устремились к решеткам. Видно было, как они размахивают какими-то книжками и пропусками, видно подтверждающими их особый статус или высокую должность. Милиционеры тоже остались внутри стадиона, и некоторые из них, сообразив, что попались в ловушку, приготовленную для зрителей, также принялись трясти решетки. Выходы были открыты лишь в ярусе лож, где сидели спонсоры. По сигналу они как один поднялись и направились к выходам. Некоторые, наиболее сообразительные из людей, перелезая через барьеры, устремились к ложам, но спонсоры были к этому готовы. У каждого из выходов до последнего момента оставался один из них, который хладнокровно расстреливал тех, кто приближался к барьеру. Те, кто все же смог достичь лож, спонсоры добивали кулаками. Немота картины никак не уменьшала ужас, овладевший нами, когда мы видели, как люди давили друг друга об решетку.
«Но зачем? Зачем?» — крикнула Ирка.
«Молчи», — сказал Хенрик. Одна за другой опустились решетки на ярусе лож. Теперь на стадионе оставались только люди. Они еще старались выбраться. Кто-то взобрался на самый последний ряд, но прыжок оттуда означал безусловную смерть — 50 метров до асфальта. И тут я увидел небольшой вертолет странного лилового цвета с яркой желтой полосой вдоль фюзеляжа. Он опустился над стадионом. Из-под него к земле устремились конусы какого-то пара или газа. Пар был бесцветен, но не совсем прозрачен, и через минуту вся чаша стадиона была уже заполнена белесым киселем. Кисель медленно оседал, как будто превращался в жидкость, и по мере того, как обнажались ярусы стадиона, мы видели неподвижные тела людей.